как?
А сейчас слово для доклада. Разрешите предоставить главному лоцману в нашем университетском информационном океане, директору научной библиотеки УРГУ Клавдии Прокофьевне Кузнецовой.
Итак, тема сегодняшнего моего сообщения, так скажем, университетская библиотека и поколение Google. Сергей Алексеевич уже сказал о том, что нашему университету исполнилось 90 лет. Мы показали вам ролик о нашей библиотеке. Время быстротечно, и все в нашей жизни очень быстро меняется. Эти изменения сопровождали нашу библиотеку всегда с самого первого дня ее существования. И надо сказать, что, наверное, можно считать, что библиотека университета начала свою жизнедеятельность гораздо раньше, чем сам университет. Поскольку на одной из наших конференций мы с вами слушали доклад Марины Валерьяновны Добровой об истории библиотеки Уральского горного университета, и стало очевидным для нас всех, что мы вот оттуда все произошли, основа библиотеки университета и в дальнейшем политехнического университета и обеих этих библиотек и многих других вузовских начиналась вот тогда, еще в 1914 году, когда создавался Уральский горный институт. И когда книги начали поступать по инициативе Организационного комитета из Москвы и Санкт-Петербурга. И документы свидетельствуют о том, что в университетскую уже библиотеку книги непрерывно просто продолжали поступать. А документом является первая инвентарная книга, которая сейчас хранится в Зональной научной библиотеке Уральского федерального университета и является собой просто исторический документ. Вот всем нам знакомая картинка декрета, который был подписан об учреждении Уральского государственного университета. А вот запись из инвентарной книги, которая свидетельствует о том, что вот 1 апреля 1921 года стали поступать книги из библиотеки Александровского царско-сельского лицея. Библиотека с самых первых дней ее существования, как я уже сказала, претерпевала множество всяческих изменений. То нас раскладывали по частям, раздавали по мелким коллекциям в разные библиотеки, то снова собирали. Но даже в стенах самого университета библиотека всегда была, представляла собой некоторые раздробленные собрания. Вот первая фотография – это книга, которая была написана преподавателем университета, но, к сожалению, в фондах нашей библиотеки у нас нет этой книги. И нет еще некоторых первых изданий университета. Зато они есть в фондах других библиотек, куда вот эти части коллекций перешли. В частности, вот эта книга хранится в фондах областной библиотеки. А вот первая фотография, собственно, библиотеки. Хотя на самом деле здесь изображен кабинет математики. И по корешкам книг мы видим, что эти книги явно были собраны из разных библиотек. И как раз свидетельствует о том, что библиотека университета пополнялась из самых разных источников. Более поздняя фотография – кабинет истории, который тоже существовал в то время и который существует до сих пор, может быть, в другом виде. Это сейчас очень крупная факультетская библиотека, можно сказать, работающая в режиме читального зала. Но, тем не менее, вот эти факультетские библиотеки, они изначально были в структуре университета. И это тоже создавало определенные трудности для работы читателей. Но зато есть книги, которые были всегда с нами и которые всегда с нами остаются. Слова Виктора Васильевича Федорова нельзя не процитировать. Эти слова он произнес, давая свое интервью вот в последнем номере журнала «Университетская книга». Наверное, все вы уже прочитали. «Ничего нет постоянного, кроме трудностей. Разумеется, во всех наших библиотеках есть те постоянные трудности, с которыми мы всегда привыкли жить. К ним мы уже, как я сказала, привыкли. Они уже нам знакомы, и даже мы иногда знаем, как именно эти трудности побеждать». Это что, в первую очередь, разумеется, финансирование. То есть денег бывает либо больше, либо меньше, но никогда не бывает достаточно, чтобы обеспечить полностью всю деятельность библиотеки. Это всегдашняя проблема для вузовских библиотек здания и площади, размещения фондов. Редкие вузовские библиотеки, их, наверное, можно перечислить просто по пальцам, которые имеют специализированные помещения или специально построенные здания для библиотек, которые отвечают современным условиям работы современной библиотеки. И всегдашняя проблема, разумеется, кадровое обеспечение и низкая оплата труда библиотечных работников. Опять же, вспоминая слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, что библиотекари – это последние святые на Руси, вот Виктор Васильевич Федоров, упомянутый мной, продолжил эту мысль. А раз последние святые на Руси, то и кормить их не обязательно. Что же на сегодняшний день встает перед библиотеками, какие трудности, какие вызовы, которые нам приготовило время? Первым, разумеется, следует назвать законодательную систему Российской Федерации, и на ней мы остановимся чуть позже. Одним из, так скажем, тормозящим моментом развития библиотек – это отсутствие централизованного руководства вузовскими библиотеками и вообще библиотеками России. Вот в последней информации Российской библиотечной ассоциации названа цифра – 47 тысяч библиотек в России. На самом деле, достоверно никто не знает, сколько на самом деле библиотек в России. И вот в 2011 году будет сделана попытка именно провести перепись библиотек. Ну, может быть, она увенчается успехом, хотя в этом есть большие сомнения. Но все мы с вами, разумеется, уже знаем об этом и будем в этом принимать участие. Дальше. Стремительное развитие информационного общества. Это тоже некоторый вызов развитию современным традиционным библиотекам. Неравномерность развития библиотек. Об этом тоже было сказано на одной из наших конференций. То есть библиотеки, которыми услугами которых уже сейчас пользуется большое количество пользователей и очень продвинутых пользователей, а есть библиотеки, которые просто не имеют возможности предоставлять услуги своему пользователю, которые бы отвечали их потребностям. Неравномерность развития библиотек очень сильно влияет на развитие вообще библиотечного сообщества в России. Ну и пресловутое, конечно, кадровое обеспечение, которое продолжает, как я уже говорила, быть всегда постоянным. Вот посмотрите, вот это специальность, по которой вузы, наши вузы, которые готовят нам специалистов, готовят специалистов. Библиотечно-информационная деятельность. После окончания обучения специалистам присваивается квалификация. Библиотекарь-библиограф, преподаватель. Технолог автоматизированных информационных ресурсов. Референт-аналитик информационных ресурсов. Менеджер информационных ресурсов. Как говорится, догадайтесь трех раз. Вот эти последние трое, получившие вот такую специальность, они пойдут на работу в библиотеке? Они, разумеется, найдут себе работу, но это явно не библиотечные работники. А библиотекарь-библиограф, преподаватель – это кто сегодня? Вы все, может быть, знаете или некоторые помните, какая подготовка раньше была этих специалистов. Готовились библиографы, в частности, отраслевики. Сейчас такой подготовки нет ни библиографов, ни систематизаторов и каталогизаторов. Тех самых лоцманов, о которых Сергей Алексеевич упоминал, практически не готовят нам в библиотеке. Какой выход у библиотек? Библиотеки принимают на работу разных специалистов. В частности, в нашей библиотеке работают и историки, и филологи, и преподаватели иностранных языков, и физики, и астрономы, и математики. Многие люди работают в библиотеках вообще в принципе, и они, спасибо им, делают огромную работу. Но, взяв на работу филолога, ни у одной библиотеки никогда нет уверенности, что, став хорошим специалистом, практиком, аналитиком вот этих самых информационных ресурсов, которого мы выучим, сделаем из него хорошего специалиста, Уверенности нет, что он останется работать у нас. Он, конечно, уйдет туда, где за эту же работу будут ему платить хорошие деньги. К сожалению, это так сейчас. Ну и все-таки, что же происходит у нас с российским законодательством? Первое, пресловутое, навязшее в зубах у всех у нас, это ФЗ-94, которое резко сократило возможности комплектования фондов библиотек современной литературой. Начиная с времени действия этого закона, библиотеки, ну вот просто любую статистику по библиотекам вы возьмете, и вы увидите, как резко сократились цифры новых поступлений в библиотеки. И в частности, новых поступлений научной литературы в библиотеки, что очень важно. Гораздо легче в рамках вот этого закона обеспечить поступление и приобретение учебной литературы, но достаточно затруднительно формировать спецификации и заказы и проводить все эти процедуры для научной литературы, особенно иностранной, которую мы тоже хотим приобретать в фонды библиотеки. Ну, далее следует, разумеется, тоже всем знакомая четвертая часть Гражданского кодекса, посвященная регулированию интеллектуальной собственности, и которая, ну, в принципе, очень многое тормозит в деятельности библиотек, которые так или иначе уже используют информационные технологии. В частности, например, электронная доставка документов. Этот закон обязует библиотеки выдать пользователю только печатную копию заказанного им документа и ни в коем случае не выдать его в электронном виде, что значительно облегчило бы жизнь библиотекаря и, конечно, пользователя. Причем этот закон, он, как нам кажется, совершенно не учитывает интересы именно ученых и вступает в противоречие с тем декларированием, так скажем, тех позиций, которые сейчас во всех вузах происходят, повышение индекса цитирования ученых. Каким образом это можно делать, если библиотеки работают в рамках вот этого закона, не только библиотеки, но и издательства, и ученые те же самые? Это зависимость прямая, и это, конечно, разумеется, очень многое портит в нашей жизни. А кроме того, просто несогласованность действующих законов и тех законов, которые вот сейчас в наше время принимаются, новых законов. И кроме того, несогласованность наших основных нормативных документов и законодательства Российской Федерации. Самый яркий пример – это инструкция об учете библиотечных фондов. Мы знаем, что с 2007 года существует проект, новый проект инструкции по учету библиотечных фондов. Но ни старая действующая инструкция, ни вот эта новая инструкция, почему она до сих пор проект? Потому что она никак не согласована с федеральным законом о бухгалтерском учете. И, видимо, там это согласование не может быть достигнуто, поэтому до сих пор мы имеем вот то, что мы имеем. И вот в таких достаточно сложных условиях законодательства библиотекам приходится работать. Чем же для нас, для вузовских библиотек, особенно является вызовом развития информационного общества? Это, как я уже упомянула, неравномерное развитие библиотек. Разумеется, это тоже большой, так сказать, камень преткновения. Кроме того, что происходит сейчас, на наших глазах информационное общество очень активно развивается. Происходит утрата приоритетности печатной продукции. Термин «каннибализация», который недавно появился, в том числе обсуждался на, как я понимаю, международной книжной ярмарке в сентябре, прошедшей в Москве, каннибализация печатных книг электронными. Дальше. Монетизация электронного контента и ценообразование. Вот монетизация коснулась нас, в первую очередь, вузовских библиотек, потому что все с радостью использовали, например, такой ресурс, как IQLib, а с 1 ноября этот ресурс стал платным. И, значит, все, причем какой-то там странный механизм, не очень понятно, как вообще образуются цены, как они формируются, и полной такой четкой, понятной информации, к сожалению, часто не бывает. Дальше. Мне кажется очень проблематичным, во всяком случае, большой ряд вузовских библиотек, участие их в федеральной программе «Информационное общество», которая подписана 16 ноября и принята правительством Российской Федерации этого года. Это свежий документ. Это очень большие деньги на самом деле. Только из средств федерального бюджета на эту программу планируется расходовать 123,1 миллиард рублей. И плюс к этому планируется еще использовать около 200 миллиардов рублей коммерческих денег, небюджетных средств. Каким образом библиотеки вузовские смогут принять в этом участие? Пока ясности в этом вопросе, конечно, нет. А программа, как я сказала, уже подписана. Правда, там звучат некоторые слова в самом тексте программы. Это очень большой объемный документ, но там звучат некоторые слова, касающиеся библиотек. В частности, предполагается создание единого сводного каталога всех библиотек России. И кроме того, вот на слайде презентации этой программы мы видим создание национальной электронной библиотеки. Причем это на федеральном уровне. Это очень большой ресурс предполагается. Хотя, как я понимаю, механизм пока непонятен, создание этого ресурса. Ну, кроме того, вот буквально сегодня в новостной рассылке Российской библиотечной ассоциации поступила новость такая, что 19 ноября этого года в Государственной Думе состоялась встреча руководителей с российскими писателями, литераторами и издателями, в рамках которой обсуждался проект «Национальный библиотечный ресурс». И в этой новости говорится о том, что уже создана некоммерческая организация «Национальный библиотечный ресурс», возглавить которую согласился писатель и главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Наверное, не надо уточнять, что в этом проекте участвуют, естественно, крупнейшие библиотеки, федеральные библиотеки, Российская государственная, Российская национальная. Правда, туда включили библиотеку Российской академии наук. Ну, как он будет реализовываться, этот проект, пока вот из этой, во всяком случае, новости мне неизвестно. Может быть, кто-то вот в рамках нашей как раз конференции об этом немножко расскажет. У нас есть гости, которые могут это сделать. Это было бы интересно. Что же можно предпринять библиотекам, вузовским библиотекам, вот в этой сложившейся ситуации? Как мне представляется, первое и самое важное – это участие в корпоративных проектах. То, что делают сейчас очень многие библиотеки. Развитие партнерства. Разумеется, каждая библиотека для себя сама определяет ту область, где для нее партнерство наиболее выгодно. Сейчас есть достаточно много таких крупных корпоративных проектов. Я уж не буду их перечислять, всем вам они известны. Но если спускаться уровнем ниже, что возможно сделать хотя бы в рамках, допустим, нашего города? Как мне кажется, уже сейчас можно кооперировать и координировать сферу обслуживания. И мне кажется, что уже сейчас можно было бы вводить объединенное обслуживание в вузовских библиотеках во всяком случае. Во всяком случае, в режиме читального зала. Особенно в тех библиотеках, в которых установлены системы контроля за выносом книг из читальных залов. Мне кажется, это было бы значительно удобнее и для наших пользователей, и, в принципе, большой плюс для библиотек, потому как всем нам известно, что и посещаемость, и книговыдача традиционных печатных материалов в библиотеках падает. Может быть, таким образом мы сможем привлечь больше пользователей. Второй момент. Сосредоточить больше внимания на пользователе. Каким образом? Первое. Расширить круг услуг. Очень многие библиотеки это уже делают сейчас. По возможности, там, где это возможно, необходимо перемещать традиционные услуги в сферу веб. У нашей молодежи, а мы с вами работаем с молодежью, с поколением Google, уже четко сформировалось, устоялось мнение, чего нет в интернете, того нет вообще. То есть если какой-то библиотеки в интернете нет, то ее для него не существует. Да мы с вами сами даже, если нам нужно навести какую-то справку, адрес, телефон, местонахождение того или иного учреждения, мы куда в первую очередь обращаемся? Естественно, в интернет. Поэтому нам тоже нужно в рамках своих библиотек эти шаги делать, и чем быстрее, тем лучше. Кроме того, вводить новые услуги в библиотеках с использованием технологий веб, и это тоже библиотеки многие уже начали делать. Особое внимание следует обратить на те услуги, которые оказывают наибольшее влияние на группы пользователей. Я имею в виду в первую очередь тот ресурс, который у нас с вами есть, которого у нас никто отнять не может, это электронные каталоги. Необходимо интенсивно развивать наши электронные каталоги. Очень многие библиотеки сейчас в этом плане остановились на том, что электронные каталоги просто пополняются новыми поступлениями, и на этом все. И это неправильная позиция. Нужно обязательно усиливать ретро-ввод в электронные каталоги и стремиться к тому, чтобы наши фонды 100% были отражены в наших электронных каталогах. Разумеется, это касается и сводных электронных каталогов. Кроме того, уже сейчас существуют технологии, которые позволяют индексировать библиографические записи электронных каталогов в поисковых системах. Разумеется, это бы значительно повысило роль библиотек в общем информационном пространстве. Кроме того, разумеется, нужно внимательно изучать целесообразность платных и бесплатных услуг в библиотеках. Скажу про нашу библиотеку, что ежегодно пересматривая прейскурант цен на дополнительные платные услуги в библиотеке, мы часть услуг переводим обратно в бесплатные, из платных услуг переводим в бесплатные. Это происходит практически ежегодно. И это придется делать в принципе, потому что, ну, к тому нас подвигает жизнь и существующие обстоятельства. Второй момент. Необходимо расширять круг пользователей библиотеками. Вот один способ я уже назвала – вводить объединенное обслуживание в хотя бы в вузовских библиотеках. Кроме того, обратить внимание на обслуживание специалистов. Мы с вами помним те времена, когда очень интенсивно в библиотеках и в университетах применялась и работала система eReader. Да? Сейчас она в некоторых библиотеках продолжает работать, но только не в такой мере, как это было раньше. Наверное, имеет смысл подумать о том, чтобы эту систему, по крайней мере, возрождать. Ничего плохого, кроме хорошего, в ней нет. Это индивидуальная работа со специалистами. Имеются в первую очередь профессорско-преподавательский состав и научные работники в университетах. И этому сейчас уделяется большое внимание, тем более, что мы понимаем, что и у преподавателей, и у научных работников гораздо меньше времени стало на поиск даже той же информации, чем это было у него раньше. Поэтому наша задача, как и всегда было в библиотеках, помочь им в этом. Как можно меньше запретов должно быть введено в библиотеках. Чем больше запретов, тем меньше у нас читателей. Совершенно непонятно, например, почему в некоторых библиотеках, в очень многих библиотеках, не разрешают посещать читальные залы читателям, пользователям с ноутбуком. Что от этого случится? Электричество много используется или что? Как, в чем эта причина? Что он такое может сделать, если он вошел в зал с ноутбуком, как-то не очень понятно. И это касается не только этого. Дальше. Такой момент, который сейчас встречается уже в зарубежных библиотеках и который, может быть, как раз можно использовать и в наших библиотеках. Персонификация услуг библиотеки. Цитирую чьи-то слова, не могу сказать чьи. «Без библиотекаря книги молчат». Что здесь имеется в виду? Некоторые зарубежные библиотеки, и это касается в первую очередь таких специалистов, как информационные работники и библиографы, на сайте дают конкретную информацию о своем библиографе. Например, Иванова там Елена Васильевна, библиограф, специализирующийся в области, к примеру, исторических наук, она может сделать то-то и то-то, она готова помочь читателю тем-то и тем-то, и к ней можно обратиться по такому-то телефону и даже записаться к ней на прием, с ней лично встретиться, написать ей письмо по электронной почте и так далее, и так далее. Вот это то, что в принципе у нас даже в библиотеках присутствует, потому что те преподаватели, в основном преподаватели, которые часто обращаются к услугам библиографов, они каждый знают, к какому именно библиографу он пойдет, потому что он именно с этим библиографом всегда работал и будет работать. Но наша-то задача привлечь не только вот этих единиц, которые постоянными являются нашими пользователями, но и более широкий круг пользователей. Поэтому, возможно, это очень просто сделать в условиях, по-моему, наших библиотек. Широкое использование веб. Каждая библиотека должна стремиться быть частью глобальной сети библиотек. В перспективе библиотеки должны обеспечивать бесшовный доступ к ресурсам. Вот этот термин «бесшовный доступ» впервые встретился мне, во всяком случае, в книге Багровой Ирины Юрьевны, которая посвящена деятельности зарубежных библиотек, и вышла она еще в 2004 году, эта книга. Вот. Мы бы обсуждали этот термин с коллегами и пришли к выводу, что имеется в виду, скорее всего, то же самое, что бесшовный роуминг. То есть, если вы, пользователи, попали на какой-то ресурс, работаете с этим ресурсом электронным, да, и в этом ресурсе есть ссылки, вы беспрепятственно можете по этой ссылке перейти на другой ресурс. И так далее, эта цепочка может быть такой, какая вам нужна, какая вам удобна. Разумеется, опять же, вступает в действие законы об авторском праве, которые, надо сказать, не так уж просты не только в нашей стране, но и во многих других зарубежных странах. Создается впечатление у многих из нас, и это только впечатление, что наши читатели, наши студенты особенно, уже готовы полностью к использованию только электронных ресурсов, только электронных документов, и не хотят использовать печатные документы. Но редко какая библиотека это может обосновать. Вот на этом слайде вы видите скриншот страницы библиотеки Сургутского государственного университета, на сайте которой идет интерактивный опрос. Готовы ли вы, предпочли бы вы отказаться от печатного документа, если бы у вас был доступ к его электронной версии? Вот эта информация, которая здесь вы видите, это вчерашний день. Конечно, это очень малое количество ответивших на этих вопрос. На этот вопрос 72 человека, это очень мало, и вряд ли можно считать эти результаты репрезентативными. Но тем не менее, если посмотреть на процент тех, кто считают «да», ответили «да», это очень серьезный процент, уже 44,4% наших пользователей уже готовы именно вот занимать такую позицию. Не обратить на это внимание, как мне кажется, просто невозможно. Но вот эти исследования, изучение потребностей пользователей, их необходимо продолжать. Их необходимо делать в библиотеках постоянно, разными способами. Способы нам, в общем-то, известны. Вот один из них использовал Сургутский, научная библиотека Сургутского университета. И таким образом, подводя итог моему сообщению, хотелось бы сказать, что сейчас основной характеристикой библиотеки становится не объем ее собственных фондов, а, во-первых, количество и разнообразие источников информации, доступ к которым эта библиотека может предоставить, а кроме того, количество и разнообразие способов доступа. И вот этот последний момент чуть-чуть уточню. Сейчас очень многие библиотеки участвуют в самых различных информационных сервисах. Например, в социальных сетях. Например, такая сеть, как ВКонтакте, где, как говорит наша молодежь, тусуется молодежь, там должны тусоваться и библиотеки. И там, надо сказать, очень много библиотек участвует в этом проекте. Дальше. Создаются различные библиотечные блоги, форумы и так далее. И пример вот использования, например, мобильного телефона описан, все вы читаете этот журнал «Библиотека», 8-й номер за этот год, описан опыт Липецкой библиотеки, где они разработали такую систему и назвали этот проект «Мобибл». То есть используют для информации своих пользователей мобильные телефоны. То есть библиотеки ищут пути выхода из этой ситуации и достаточно успешно используют все возможности информационных сервисов. И я от всей души желаю нашим вузовским библиотекам, чтобы мы тоже могли и хотели использовать эти сервисы. Всем спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Но мне кажется, тут... Да, пожалуйста.
А я вот по выступлениям ваших коллег обратил уже давно внимание, что очень много предоставляется открытых ресурсов через вашу библиотеку. Вот можно пару слов, как вот это осуществляется для студентов, доступ к открытым ресурсам?
Я думаю, об этом будет говорить Евгений Александрович Негуляев в своем докладе, да? Он об этом более подробно расскажет, но этот наш архив действительно существует, формируется, и Евгений Александрович в своем докладе подробно об этом расскажет. Спасибо за вопрос.
Уважаемые коллеги, наверное, нужно было бы сейчас сосредоточиться на каких-то коротких, если, возможно, есть такие вопросы, а более глубокие оставить на потом. Действительно, есть выступающие другие, и эти вопросы могут быть сняты в ходе других докладов.